Он уселся поудобнее и подмигнул публике. «Надо выложить горку фруктов и полить их медом. В этом весь секрет. Они, видите ли, слетаются на сладкое. И тогда нужно...» Судья стукнула по столу своим молоточком. «С вашего разрешения, мистер Телло, это не имеет никакого отношения к делу. Для нормального функционирования суда необходима пунктуальность. Я обвиняю вас в неуважении к суду и подвергаю штрафу в размере 500 фунтов». Он опустил голову, живое воплощение неуклюжего раскаяния. «Тем не менее...» Голос судьи слегка смягчился. «Вы прибыли как раз вовремя, чтобы изложить свою сторону дела. Версию мисс Джонс мы уже выслушали. Обвинения нам известны. Что вы на это ответите?» «Невиновен, мэм!» Волшебник внезапно снова выпрямился, раздувшись от агрессивной самоуверенности. Полоски у него на груди растянулись, словно струны арфы. «Вынужден признаться, мэм, что мне неприятно вспоминать об этом происшествии. Настолько немыслимо дикой была эта выходка. Двое громил, в том числе, как не печально об этом упоминать, эта аккуратная юная особа, сидящая напротив меня, подкараулили мою машину с целью ограбления и причинения ущерба. И лишь благодаря счастливой случайности, по которой я владею достаточной силой, чтобы отражать подобные нападения, мне удалось справиться с ними и спастись». Это вранье продолжалось минут 20. Он описывал угрозы двоих грабителей, от которых волосы вставали дыбом. Не раз он уходил в сторону и рассказывал небольшие случаи из жизни, которые должны были напомнить суду, сколь важный пост он занимает в правительстве. Китти сидела вся белая от ярости и стискивала кулаки так, что ногти вонзались в ладони. Раз или два она заметила, как судья неодобрительно качала головой, услышав какую-нибудь неприятную подробность. Двое из секретарей возмущенно охнули, когда мистер Теллоу рассказал, как крикетный мяч ударился о ветровое стекло его машины. А уж публика на скамейках стенала и ахала непрестанно. Китти видела, к чему клонится дело. И, наконец, когда мистер Теллоу, изображая из себя этакого невинного агнца, заявил, будто натравил черную молотилку исключительно на Якоба, как предводителя, стремясь свести к минимуму возможные тяжкие последствия. Китти не выдержала. «Снова ложь!» — скричала она. «Она набросилась и на меня тоже!» Судья стукнула молоточком по столу. «Тишина в суде!» «Но это явная ложь!» — возразила Китти. «Мы с Якобом стояли рядом. Тварь, похожая на обезьяну, направила заклинание на нас обоих, как и приказывал Теллоу. Я потеряла сознание. Скорая отвезла меня в больницу». «Тихо, мисс Джонс!» Китти подчинилась. «Я... Извините, мэм». «Продолжайте, мистер Теллоу, будьте любезны». Волшебник вскоре закруглился. Слушатели принялись возбужденно перешептываться друг с другом. Госпожа Фицуильям на некоторое время призадумалась. Периодически она наклонялась со своего трона и шепотом обменивалась какими-то замечаниями с секретарями. В конце концов она стукнула по столу молоточком. Воцарилась тишина. «Дело это весьма сложное и запутанное», — начала судья, «и вынесению решения изрядно мешает отсутствие свидетелей. Мы имеем показания одного человека против показания другого». «Да, мисс Джонс, в чем дело?» Китти вежливо подняла руку. «Есть ведь и другой свидетель, мэм, Якоб. Если так, то почему же его здесь нет? Он плохо себя чувствует, мэм». «В таком случае семья могла бы прислать кого-то, кто выступил бы от его имени. Однако они решили этого не делать. Может быть, потому что они сознавали, что их дело проигрышное?» «Нет, мэм», — сказала Китти. «Они боятся».
«Боятся?» — судья вскинула брови. «Но это же смешно. Чего, спрашивается?»
Китти заколебалась, но отступать было некуда. «Репрессии, мэм, если они осмелятся выступить в суде против волшебника». Публика, сидевшая на скамьях, взорвалась изумительными воплями.
Трое секретарей от удивления прекратили стучать по клавишам.